Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы беседуем с Андреем Николаевичем Павленко, научным сотрудником Института философии Российской академии наук, профессором. Добрый день, Андрей Николаевич.
Здравствуйте.
Хотелось бы поговорить сегодня о том, как философы видят вызовы современного мира, что это за вызовы перед нами стоят. Но так как мы беседуем с вами в рамках конференции «Наук, философия и религии», то я хотел бы, может быть, первые вопросы задать, связанные с теми темами, которые в этом году и в прошлом году обсуждались. Меня очень заинтересовал ваш доклад, который в прошлом году прозвучал на этой конференции, был посвящен тому, кто такие русские люди. Вот если можно, коротко, я думаю, это будет всех наших зрителей интересовать, ваш взгляд на это, он основывается на определенных исследованиях, насколько я знаю, есть ваши философские наработки. Пожалуйста, поделитесь этим.
Дело в том, что после событий, которые имели начало в 1917 году и далее, русский народ оказался в очень непростом положении. Возникло государство, в имени которого вообще отсутствовало название «Россия». И оно вернулось, это название, в измененной форме, но все-таки вернулось только в 90-е годы. То есть Россия исчезла с политической карты мира на долгие десятилетия. И естественно, что основной удар или основное давление приняло на себя, конечно, государство, образующий народ, то есть русский народ. И живя в окружении других народов, тем не менее, он оказался в очень непростом положении. Напомню вам, что в начале 90-х годов, например, говорили о таком феномене, как русский крест. То есть речь шла о том, что численность русских стремительно сокращается, а смертность русских стремительно растет. Вот. Слава богу, что в последние десятилетия, буквально 15-20 лет, эта ситуация стала меняться в лучшую сторону. Вот. Но вместе с тем, что русский этнос претерпел очень серьезные изменения и претерпел колоссальное давление в отношении себя, это имело не только биологические последствия, как вот этот самый русский крест, но это имело и идеологические последствия. Стали возникать квазиконцепции, согласно которым, например, утверждалось, что русских как самостоятельного этноса не существует, и что существует только некоторая совокупность людей, которая населяет вот территорию размером в 11 часовых поясов, и сам этот этнос произошел только благодаря тому, что произошло смешение разных этносов. Самостоятельного русского этноса не существует. Это одна нелепость, которая, так сказать, преследовала, если угодно, так сказать, идеологему русского мира. А вторая нелепость, которая преследовала, заключалась в том, что поскольку русский является, так сказать, не самостоятельным этносом, а результатом смешения разных других этносов. И действительно, в мире и дружбе у нас, в нашей стране, проживает более 120 народов и народностей. Вот. То второе заключалось в том, что русских не существует, но существует некоторая культура. Поэтому те люди, которые называют себя русскими, просто предполагают, что речь идет о принадлежности к русской культуре. Но и вот в этом последнем случае нелепость этого просто очевидна. Тогда получается, например, что быть русским означает приблизительно то же самое, как, например, быть членом клуба собаководов, вы, например, или филателистов. То есть вы просто предъявляете собаку, образно выражаясь, или альбом с марками, и платите вступительный взнос и попадаете в этот клуб. То есть этнос фактически был низведен до уровня клубного членства. И с моей точки зрения, знаковым событием, которое до сих пор еще до конца не осознано, является завершение исследований в институте Курчатовском, там с применением суперкомпьютера, который был создан, был просчитан геном русского человека. Была сделана очень большая выборка, и вот под руководством академика Скрябина, биолога, были, наконец, обнародованы результаты. Они были обнародованы в 2009 году. И результаты показали, что русский геном, то есть что такое русский геном в данном случае, это просто генетический портрет русского человека. Такой же самостоятельный, такой же независимый, как геномы тысяч других народов. Причем эти исследования проводились в рамках международной программы, по-моему, она под эгидой ЮНЕСКО, которая так и называлась «Тысячи геномов». И задача заключалась в том, чтобы дать генетический портрет всего человечества, в том числе и русских. И выступая, в частности, например, на сессии Академии наук, академик Скрябин прямо сказал, что, например, в геноме русских не обнаружено вообще никаких татарских влияний, татаро-монгольских влияний. И в этом смысле, говорит академик Скрябин, заметил, что версия о том, что татаро-монголы нанесли непоправимый ущерб, так сказать, русской нации, он является некорректным. Генетика об этом прямо говорит. Он говорит о том, что геном староверов, например, и жителей вот этой вот автохтонной или коренной Руси один и тот же. Он говорит о том, что чуть-чуть различается, например, геном южных, ну, мы говорим о трех славянских племенах, населяющих бывший Советский Союз или Большую Россию. Как вы знаете, до революции не было слова «русский» употребимо к народу, говорили «великороссы», «малороссы» и «белороссы». Ну, а людей отличали по вероисповеданию, то есть национальность не имела в империи такого значение, которое она потом приобретает после. Так вот, оказалось, что между, скажем, там, южно-русскими славянами и северными славянами, там, поморами, допустим, большее даже различие, чем, скажем, между там, русскими и украинцами. Там, и Скрябин отмечает, что даже между русскими и поляками мизерное различие. Это означает, что существует самостоятельный русский этнос, и это нам дает основание говорить о том, что мы получили по существу генетический паспорт наравне с другими народами. В этом нет ничего, так сказать, экстраординарного, но вы же понимаете, что этот аргумент выбивает основу из-под тех двух нелепостей, с которых я начал свой рассказ.
Почему вас, как философа, заинтересовало именно это биологическое исследование? И если мы говорим о том, что нас определяет, то это все-таки не только генетически определенный код, но и те социальные факторы, которые, социальный контекст, в котором мы воспитываемся. И здесь, казалось бы, как раз основной предмет вашего интереса должен быть.
Совершенно верно. Дело в том, что я все-таки представляю философскую, как вы заметили, справедливую корпорацию, а не корпорацию ученых. Но я сослался на исследования ученых, микробиологов, как раз для того, чтобы продемонстрировать, а русский этнос имеет совершенно четкую фиксированную характеристику. Ну, в наборе некоторых последовательностей вот этих вот генных связей. И уже опираясь на это, я просто сформулировал перед собой задачу, которая заключалась в том, чтобы после того, как биологи дали нам генетический паспорт русского человека, попробовать выстроить паспорт культурно-исторический. И ввел специально просто такой термин «русская культурно-историческая матрица». И вот эта матрица, она очень простая, то есть схема очень простая. Это посмотреть, как относятся русский человек к другим народам, а как он относится к самому себе и как он относится к природе окружающей. Вот, так сказать, три фундаментальные отношения человека, которые в той или иной степени характеризуют его идентичность в том числе.
Но все-таки, если мы говорим о том, что нас формирует, то какие качества, может быть, мы могли бы выделить русского человека, чем они отличаются от других наций?
Ну, вы знаете, тут существует, я не хочу здесь изобретать велосипедов, существует, например, знаменитая пушкинская речь Федора Михайловича Достоевского. И в этой речи, и в этой статье там немножко упоминается об этом, Федор Михайлович говорил о том, что русского человека отличает всемирная отзывчивость, и, как он еще говорил, способность русского человека принять в себя, так сказать, все другие народы. Но, относясь с безусловным пиететом к имени Достоевского и с безусловным уважением к его достижениям, я все-таки, как философ, имею право задать вопрос, а не явились ли вот эти вот качества русского человека как раз причинами, которые привели к появлению 1917 года? Поясню, в чем дело. Вот, например, Александр Исаевич Солженицын говорит о том в работе «Размышления о февральской революции», о том, что практически все слои общества русского к 1917 году утратили национальное самосознание. Это я ссылаюсь только на авторитеты. Если версия Солженицына верна, тогда получается, что те качества, которыми восхищался Федор Михайлович Достоевский, при определенных обстоятельствах могли привести к отрицательным последствиям. Другими словами, не получается ли так, что, допустим, всемирная отзывчивость является результатом, например, ну, некоторой несосредоточенности, допустим, слабого традиционализма, слабого консерватизма, понимаете? Консерватизма в высоком смысле, когда на протяжении длительного периода тот или иной этнос сохраняет свои какие-то устоявшиеся традиции, то есть то, что собственно, и составляет его культурно-историческую матрицу. Поэтому, если рассматривать вот эти три типа отношений к другим народам, к себе и к природе, то я бы выделил в отношении других народов, все-таки к Достоевским я в этом отношении соглашаюсь. Почему? Потому что Россия расширялась не с помощью завоеваний в конечном счете. Конечно, могут привести в качестве контраргумента там походы Ермака, казаков и так далее. Но, тем не менее, все-таки русские увеличивали территорию своего проживания в абсолютном большинстве случаев ненасильственными методами. Раз. И это первое. Второе. Русские оказались способны ужиться с другими народами. А это в действительности качество исключительное. Давайте посмотрим на историю мировую, и мы увидим, что в очень редких случаях удается каким-то народам создать мировые империи, хотя попыток было очень много. Приведу пример. Сколько раз не пытались создать империю мировую, ну хотя бы на европейском уровне, племенам германским, сколько бы раз они не пытались создать, у них фактически ни разу это так до конца и не получилось. Ну что-нибудь эквивалентное Римской империи, например, которая просуществовала там более полутысячелетия. Да? А что это означает? Это означает, что эти люди... не готовы, так сказать, вступить в некоторое сожительство с другими народами, мирное сожительство, понимаете? Русские оказались к этому готовы, и только поэтому возникла империя. Римляне оказались к этому готовы, а византийцы отчасти были готовы к этому, и так далее. Вторым вот очень важным, с моей точки зрения, способом отношения русского человека, который подтверждается, и первым примером является то мировоззрение, которое некоторые исследователи называют русским космизмом. Что такое космизм? Я попытаюсь кратенько объяснить. Дело в том, что очень многие европейские народы, в том числе и французы даже, и германцы, они относились к природе так, как это принято у них называть фаустовским отношением. То есть Фауст относился к природе как к тому, что должно быть подчинено. Вот. Совершенно ничего подобного никогда не возникало в России. И та технотронная цивилизация, которая так ценна сегодня и которая, так сказать, поют столько хвалебных песен и слов заздравных произносят, она, конечно, порождена западноевропейским миром. Мы можем допустить, что этого бы мира никогда не возникло в Древней Руси и в России. Но это не значит, что мы, как могут подумать некоторые, умственно от кого-то отстаем. Почему? Объясню. А потому что, например, в той же самой Силиконовой долине основными производителями инноваций, новых технологий являются кто? Китайцы, индусы и русские. Но ни первые, ни вторые, ни третьи никогда не исповедовали западноевропейских ценностей. понимаете? Вот. Поэтому космизм как раз предполагает такое взаимоотношение с окружающей природой, с космосом, которое, ну, в определенной степени было гениально выражено в сочинениях Платона, допустим, в его работе «Тимей», где человек должен подражать космосу, а не завоевывать его. С точки зрения платоновского «Тимея», завоевание природы или космоса – это просто безумие. Понимаете? Вот. Это отношение человека к природе. Ну и отношение к самому себе, с моей точки зрения, нам все время пытаются навязать вот эту вот двойственность. Нам говорят, что мы не европейцы. Кто-то говорит там, ну, Блок писал, да, азиаты мы там с раскосами еще какими-то глазами. Вот. Я придерживаюсь той точки зрения, что нам нужно оставить в покое это дихотомическое деление Восток-Запад. Пусть между собой выясняют отношения представители Востока и представители Запада. Именно в силу того, что Россия является вот центром такого умиротворения сегодня, во всяком случае, ну, по событиям в Сирии мы просто видим, вот, что это именно так и есть. Или, например, по событиям в Осетии, которые были в 2008 году. Там, кстати, была операция произведена под названием «Принуждение к миру». Очень точная формулировка. Так вот, в этом смысле Россия выступает центром умиротворения. А умиротворение как раз и предполагает вот такое отношение к другим народам, к природе и к самому себе. И, безусловно, к нам тянутся некоторые. Не все, но некоторые тянутся. И это нужно понимать.
Многие говорят о том, что русский человек не может жить без большой идеи. Является ли это действительно характеристикой, на ваш взгляд, русского человека? Если так, то почему все эти годы так и не была найдена так называемая национальная идея?
Ну вот, чтобы вы поняли, дело в том, что русский народ и его жизнь – это само по себе. А рефлексия публицистов и философов – это само по себе. Понимаете, вот, например, вы видите по улице идущую женщину в магазин. Она идет в магазин, и она думает о том, что она там будет покупать. Но у этой женщины же нет большой идеи идти в магазин. То есть она просто занимается каким-то делом. А те люди, которые не ходят в магазин, вот им кажется, что для того, чтобы сходить в магазин, нужна большая идея. Я понимаю, что это аналогия. Но тем не менее, наш народ живет так, как он живет. Ну, вдумайтесь, что впервые человек покинул пределы Земли именно с территории России. Я мог бы даже предположить, может быть, даже в шутку, а может быть и всерьезно, что сам космос и сама природа позволили впервые покинуть планету Земля тому и только тому представителю, который как раз и является вот носителем такого, если хотите, космизма. Я понимаю, что за первым человеком потом полетели другие представители других этносов, но, тем не менее, факт остается фактом, и его теперь из истории никак не вычеркнуть и не убрать. Поэтому нужно, мне кажется, различать то, что происходит на самом деле, и то, о чем говорят публицисты и философы. Я никогда не перестану поражаться работе Бердяева, которую он опубликовал уже после войны. И в этой работе, она, по-моему, «Самопознание» называется, он говорит, что когда захватили Францию, он жил в Париже, к нему пришли люди Розенберга из идеологического отдела и попросили Бердяева обрисовать образ, ну, как сегодня бы сказали, потенциального противника, то есть России. И Бердяев им сказал, он говорит, вы знаете, говорит, что русская литература, это Бердяев, это не я говорю, оболгала Россию. Что это значит? Это значит, что, например, вы когда придете в Россию, он им сказал, вы там встретите не Чичиковых, вы встретите не Обломовых, которые с кровати не могут встать там в течение полуромана, понимаете? Вы встретите совершенно других людей, у которых будут железная воля и там стальные нервы и колоссальное стремление к победе. Его не послушали. И чем все закончилось, мы знаем. Понимаете? Вот вам, пожалуйста. А кого встретили? Встретили Матросовых, встретили Зою Космодемьянскую, встретили панфиловцев под Москвой там, и так далее. Если Францию завоевали за 2 недели, то наша война длилась почти 4 года.
Вы затронули очень важную тему, то, что формирует нас, наш характер. Некоторые исследователи говорят, что существует определенная пагубность влияния наших сказок, да, образы Ивана Дурака, Емеля, то есть упование на некое чудо, неспособность к какому-то регулярному, постоянному действию. Насколько справедливы такие оценки?
Я очень хорошо помню, когда была запущена эта программа. Это началось в Горбачевскую эпоху. Ну, я постарше вас, поэтому знаю. Для чего это делалось? Это делалось только с одной целью, чтобы лишить русских ценностей, которые лежат в основании культурно-исторической матрицы. А как передаются эти ценности? Сегодня, когда меня спрашивают, например, что нужно сделать такое с детьми, чтобы вот они правильно были воспитаны, я говорю, совершенно немного. Просто вы должны читать русские сказки и читать им Пушкина, и больше ничего не надо. Почему? Потому что Пушкин, в отличие от других своих представителей своего же класса дворянского, воспитывался деревенской няней. И через нее, так сказать, вобрал все богатство нашей древней культуры. Конечно, в сказках записаны наши основные ценности. Что касается дурак, что касается слова там, «Иванушка-дурачок», так извините меня, и в христианстве, если вы, например, открываете послание апостола Павла, так и там написано, что «смири свой ум», «Бог там покарает мудрость мудрых» там, и так далее. А разве там не то же самое? Речь идет о смирении, но обратите внимание, что этот Иванушка, так называемый дурачок, всегда оказывается самым трудолюбивым. Он никогда не просыпает, так сказать, приход там, конька-горбунка там, и так далее, и тому подобное. То есть все эти аргументы рассчитаны на, скажем так, незащищенные слои населения, которые просто имеют недостаточно образования. Это не их минус, потому что не обязаны же все быть, там, я не знаю, академиками или там еще кем-нибудь. Каждый должен заниматься своим делом. Но вот эти фундаментальные ценности, они должны прививаться, начиная буквально с яслей.
Когда я задал вопрос про национальную идею, я имел в виду вот что. Необходима ли она в принципе для объединения народа? Или же мы на уровне генетическом, каком-то социокультурном, можем без этого обойтись?
Есть большие подозрения, я еще раз говорю, подозрения, что вот эти все так называемые идеи, о которых вы спрашиваете, они все навеяны англосаксонской цивилизацией. Почему? Потому что в Соединенных Штатах люди пришли на новое место. Там полная степь, в нашем понимании, голое поле, пустыня. И надо было создавать цивилизацию новую. Ну а как их можно, так сказать, зарядить, на это образно выражаясь, только одним способом. Сказать им, что должна быть какая-то мечта, которая когда-то там реализуется. И вот эти американцы, значит, себя реализовывали. Но мы никогда не приходили на голое поле, у нас не было пустыни. А под Боголюбовым, под Боголюбовским комплексом во Владимире найдено поселение людей, которым 25 тысяч лет. И на излете советской власти Герасимов сделал, так сказать, реконструировал по остаткам черепа изображение головы человека, женщины. Это настоящая славянка. Нам нет необходимости придумывать какие-то идеи. Мы живем здесь 25 тысяч лет и, надеюсь, будем еще жить ровно столько же. Нам не надо придумывать фантомных каких-то, очень хорошо здесь подойдет немецкое слово, эрзац каких-то заменителей подлинной нашей жизни. Понимаете? И все эти make yourself там, или selfie, то, что сейчас навязывается, от которого там якобы много смертей, это суть не что иное, как вот эти англиканизмы и американизмы, понимаете?
В завершение нашей программы, что бы вы могли посоветовать, пожелать нашим телезрителям в свете той темы, о которой мы...
Как я уже сказал, я тут повторюсь, читать своим детям русские сказки и Пушкина. На этом бы я и закончил. Больше ничего не надо.
В свете вашего доклада и в свете тех исследований, на которые вы ссылаетесь, каковы, на ваш взгляд, последствия этих открытий в научной сфере? Я имею в виду с точки зрения генома русского человека. Чего нам ожидать дальше?
Открытие или прочтение, как говорят профессионалы, секвенирования последовательностей генетических, его открывают как Америку один раз и навсегда. Там в этом смысле ну, на том уровне науки, который сегодня существует, я в докладе прямо сказал, что это является для нас опорой и основой. Почему? Потому что это дает нам уверенность в своих силах. А зависит все от нас. Нужно трудиться. И поэтому основная задача, которая стоит перед нами теперь, это труд. Созидание страны после того тяжелого периода, который мы прожили в 20-м столетии.
Большое спасибо за миссию.
И вам спасибо.
Спасибо.
И пусть весь мир ликует и поет, распуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.